Учитель, в настоящее время на этих землях уже появляются последователи, имеющие склонность к суициду. Некоторые были у тебя на личной встрече. Мне пришлось работать психологом в колонии строгого режима, где основное было недопущение суицида. Можно ли здесь приложить свои усилия для оказания психологической помощи такой категории нуждающихся, склонных? Или для этого достаточно того, что здесь учитель и его ученики? Староста Шерештыка.
Ученики все. Все, кто приняли веру и стремятся идти по вере. Поэтому, если кому-то из вас удается помочь ближнему, находящимся в сложном психическом состоянии, это нормальное усилие, которое вообще вы должны делать. Учитель не может находиться постоянно рядом с этим человеком. Он может прийти навстречу, успокоиться, но постоянно он не может нести слово в себе. Он опять сталкивается с проблемами, на него опять что-то наваливается, что-то подкашивает его, опять возникает какая-то очередная усталость. И в очередной какой-то момент он не может внезапно появиться опять же на приеме учителя. То есть технически не всегда это возможно. А значит, эту роль в определенной мере уже должны играть вы, общаясь друг с другом, замечая какие-то трудности друг у друга, умея друг друга поддержать. Это нормальные усилия, которые вы должны прилагать. Но то, что происходит такое изменение рода, это определенная естественная неизбежность, которая происходит не просто именно в общине, она происходит во всем мире. И, конечно же, многие приезжающие сюда, они не всегда осознают, для чего приезжают. И привозят сюда много сложных психологических переживаний и опыта сложного, связанного с их жизнью. И этот опыт, конечно, здесь активно будет скрываться. И вы с этим сталкиваетесь. Неправильно решая задачи, которые уже перед вами поставлены, порою приводят к сложному у вас состоянию, вы сильно устаете. Ведь некоторые из вас не один год здесь находятся, но неверно решая многие задачи, о чем-то уже забыв, что-то отставив на потом, вы точно так же заготавливаете заранее ситуацию, которая потом приведет вас к психологическим сложным переживаниям. Эти задачи все, которые возникают здесь, их нужно учиться решать правильно. Именно правильно, прилагая нужные усилия, не пытаясь бояться, пугаться, уходить от этих ситуаций. Их надо учиться решать. Но опять же, учиться не просто в одиночку решать, хотя, конечно, как верующие вы прежде должны опираться на свои силы и через молитву, через умение оправдывать ситуацию, двигаться по этому пути. Но вы, собираясь вместе, должны значительно помочь друг другу, не просто значительно осложнить. Хотя таким образом, собираясь вместе, вы неизбежно осложняете жизнь друг другу. То есть вы вскрываете друг в друге очень многое. Вы как в зеркале друг друга отражаете. Требования, которые в каждом из вас заключены, они как в зеркале, вы их начинаете замечать от ближнего к себе. Потому что в этом случае, общаясь, он, как правило, начинает часто демонстрировать вам то, что связано с вашими личными требованиями, а не просто это его какая-то личная проблема. То есть вы друг другу таким образом неизбежно осложняете, конечно, жизнь, но вы скомпенсируете эту ситуацию. Если уж вы вместе проживая можете значительно осложнить, так вы сделаете так, чтобы вы значительно могли и облегчить друг другу жизнь свою при вашем совместном контакте друг с другом. То есть умеете вовремя прийти друг к другу на помощь, умеете вовремя поговорить мягко, бережно, аккуратно, с позиции добрых. Никогда вы поучаете ближнего, находящегося в сложном состоянии. Его в данном случае бывает не всегда нужно поучать. Оно не всегда может быть совершенно уместно, так как он в таком случае мало способен слышать трезвых рассуждений. Для него порой нужно просто, что вы побудете рядом, улыбнетесь, погладите его, пожалеете его, если уже даже так потребуется, приведя его в какое-то равновесие, а уж после аккуратно, мягко, можно и тронуть ситуацию, как правильно где-то лучше было отнестись, что лучше было бы сделать в том или ином случае, то есть дать какие-то свои подсказки, которые могут у вас на этот момент иметься внутри. Но главное, поддержать ближнего надо, ведь многие из вас просто нуждаются в поддержке, когда они в трудный момент не будут чувствовать себя одинокими, ведь трудный момент именно это часто подбивает и подкашивает ваши стопы. Вы порой чувствуете, что вы одиноки, вы всеми брошены, никто вас не любит, вы никому не нужны и так далее, и так далее. Вот такое слишком часто развито, очень сильно. И у женщин это очень сильно проявляется. Это у них достаточно так крепко внутри сидит. Но у мужчин тоже все-таки это есть. Поэтому, конечно, в трудный момент, если вы увидите, что это у кого-то происходит, и вы выразите свою заботу, какие-то добрые слова, свое доброе участие в жизни ближнего, это очень-очень нужно, очень нужно. Поэтому вы не забудьте про это. Вот опять же мы сейчас через этот вопрос вернулись к тому, что перед этим рассматривали. Умение озаботиться нуждами друг друга, нуждами ближних. Когда прежде это вас ведет по жизни, забота о ближних, о том, в каком они состоянии, что с ним происходит. Не лучше ли сейчас подбежать и как-то несколько добрых слов своего участия в жизни ближнего выразить? Пусть несколько. Времени, может быть, нету на час, два, просидеть, три, просидеть, пробеседовать. Но просто пробегая мимо, улыбнуться, пожелать чего-то хорошего, выразить свое какое-то участие, это уже многого стоит. Поэтому вот это не забывайте. Не давайте себе такое сухое объяснение, что если это верующий, он должен справиться, он должен читать Писание, у него все должно получиться замечательно. Он должен только лишь приложить необходимые усилия. Вот так просто, сухо себе это не объясняйте, то, что происходит с ближним. Конечно, он должен это сделать, но он не всегда способен это сделать так же, как в свою очередь вы не всегда будете способны правильно сделать те или иные шаги. И в минуту усталости вы сами будете нуждаться в такой помощи и отчетливо можете увидеть, как это нужно. И в данном случае вы этого очень желаете в такой момент. Поэтому, конечно же, умейте это правильно оценить и умейте шагнуть друг другу навстречу. Это очень-очень нужно вам. Учитесь так жить вместе. Потому что эту тему мы уже многократно трогали с разных сторон, и то, что сейчас, приезжая сюда, вы прикоснулись к истине, вы испытали повышенное требование друг от друга, так как, изучая истину, вы уже стали знать, как ближний должен себя вести. И, конечно же, в тот или иной момент вы уже знаете, что вам хотелось бы ему подсказать, и вы ждете внутренне, на уровне мыслей, какие-то поступки от ближних. То есть вы внутренне начинаете требовать с них какой-то или тот или иной шаг. И, конечно же, они это ощущают, требования. Они не осознают его. Они просто чувствуют, как их что-то на них наваливается, что-то куда-то тянет изнутри. То есть какие-то усилия на уровне энергии происходят, которые для них непонятны. Но это насилие энергийное, которое происходит от ваших требований, ваших мыслей, оно приводит человека к психологической усталости. И он не знает на самом деле часто, что именно происходит. Он видит простые какие-то вещи, простые житейские обстоятельства, как будто бы никто не ругается, но он чувствует, как что-то его тянет, на него эта тяжесть наваливается, упорно как-то его перемешивает, как тесто. И он начинает внутри этому сопротивляться. Ему не хочется, чтобы это воздействовало на него. И вот так вот каждый день, борясь, он устает. А если это не заканчивается никак, то усталость возникает очень сильная. И, конечно же, не все из вас, и даже не просто не все, большая часть из вас мало способна выдержать это наиболее так ровно. И у большинства может возникнуть предрасположенность к каким-то стрессовым проявлениям, такого неврастении какой-нибудь. То есть вы склонны поругаться, вы склонны крикнуть, вы склонны стукнуть по столу, и более того, некоторые из вас даже бывают склонны ударить ближнего. Хоть это и единичный случай, но тем не менее и такое тоже бывает. Именно на волне вот такого очень большого раздражения, с которым вы не справляетесь. Поэтому друг друга терзать так не надо. Хотя это в какой-то мере неизбежность, так как, зная истину, вы все равно будете знать, как ближний должен поступить. Это сейчас уже не стереть из сознания вашего. Но вот умение дополнительно разрешать ближнему ошибаться, если он делает что-то не поистине, конечно, вы можете отметить, что он сделал неправильно. Но не требуйте, чтобы он тут же осмыслил, что он сделал неправильно. Разрешите ему благосклонно, разрешите ему ошибиться. И простить ближнего – это не значит суметь забыть его ненормальный поступок. Это значит разрешить ему сделать то же самое еще столько, сколько он способен будет это неизбежно сделать по мере своего своей слабости и уровня своего понимания. То есть у него есть какое-то качество, которое может еще вынудить его ошибиться на каком-то поприще неоднократно. Может быть, 10 раз, может быть, еще больше раз. И вы должны уметь это разрешить внутренне. Вот это и есть простить. Вот это и есть принять ближнего таким, какой он есть. А если вы напряглись только по поводу одного случая, который произошел в этот раз или где-то в прошлые разы, и уже пытаетесь на это не обращать внимания внутренне, не разрешая этому повторяться в дальнейшем, то в этом случае, конечно, у вас может легко возникнуть ложное ощущение, иллюзия прощения. Вы как будто простили, вы как будто бы забыли, что сегодня произошло или произошло вчера. Но это не прощение. Прощение окончательно определится, когда вы разрешите то же самое случиться завтра, послезавтра и столько, сколько способен человек это сделать в меру своего неведения истины и слабости. То есть уметь надо этому разрешить внутренне. Не бороться против этого, а всегда находясь рядом, чтобы в нужный момент подсказать где-то мягко, аккуратно, поддержать, плечо подставить, выразить свое участие в минуты трудные, вот так, помогая друг другу. Вот это умение простить друг друга, принять друг друга такими, какими вы есть, это очень важно. Этому надо учиться. И в отношении детей точно так же. Как вы можете запретить ребенку ошибаться наперед? Конечно, вы не сможете. И чем больше у вас требования будет к ребенку, считая, что вот сейчас вы с ним поговорили, и теперь он уже не должен, не имеет права сделать аналогичную ошибку, то, конечно же, если у вас требование вот это суровое внутри сформировано, то при следующей ошибке аналогичной ребенка у вас возникнет сильное внутри негодование в отношении его действий. То есть требование приведет к выражению сильного недовольства, а это уже негативная ваша реакция, которая будет очень опасна для ребенка и для вас самих. Поэтому, конечно же, в отношении детей точно так же. Пытаясь воспитывать, пытаясь разговаривать с ними, строго ли, как-то по-другому, вы внутренне, конечно, предполагать должны, что если опять же будет ошибка, вы постараетесь опять как-то разговаривать, опять будете пробовать выправить эту ситуацию. Но где вы понимаете, что если он чего-то недопонял, если в какой-то момент он не совладает с внутренними какими-то своими позывами, соблазнами, которые внутри зазвучат, что он вполне может это сделать, вы должны это допустить. Он же может где-то и не справиться. Это не значит, что вы планируете ему ошибку и начинаете моделировать, как он это делать будет. Нет. Вы просто допускаете, если, вот такой, по такой формуле, если он не справится, если где-то он что-то не понял из ваших рассуждений сейчас, которые вы направляете к его сознанию, он может вполне из этого непонимания вновь сделать ошибку. Ну что ж, сделать так сделает, посмотрим, какого характера непонимания у него произошло впоследствии. И вновь будем разговаривать уже с какой-то иной стороны. То есть вот так вот допуская и будучи готовыми в следующий раз опять поправлять друг друга, ближних своих. А так и нужно жить.